Хорошего, веселого праздника всем. Слава Богу, мы уже в середине и ближе к концу праздника Суккот. Мы уже в пятом дне праздника Суккот. Барух Ашем, мы сидим в Сукке, приятно проводим время, можно и учиться. Барух Ашем. В Кнессете у нас тоже построили сукку. Я туда зашел, пока приятно и учиться в сукке, и учиться, и находиться в сукке. Очень приятно. Так я хотел бы поговорить о том, как Тора говорит, что Тора хочет от нас, что она нам велела находиться в Суккот, в Шалашах, 7 дней. Что Тора хотела этим нас научить? В Торе написано так. Ба Суккот ты шбуши ба тьямим. Сидите в Суккот 7 дней. Почему? Реман ейду дерисихем. То ваше поколение знало. Ибо Суккот и шапризны Исраил. Таких в Шалашах я поселил сынов Израиля, когда я их вывел из Египта. И поэтому я велел вам сидеть в Суккот. И там есть Рабби Элиэзер и Рабби Акива. И Шулхан Арух пишет, как Рабби Элиэзер. Шулхан Арух пишет, что такое Суккот. Это облака славы, которые покрывали еврейский стан. И спасал их от зоны. Так говорит Рабби Элиэзер. И так написано в Шулхан Арух по этому мнению. И вопрос такой. Тур, который пишет об этих законах, так он задает вопрос. А почему? Тора нам велела, что мы праздновали этот праздник, память об облаках славы, которые покрывали стан евреев и спасали их от зноя, чтобы мы это праздновали осенью. Ведь когда начались облака славы? При выходе еврейского народа из Египта. Когда это было? Это было весной. Почему же мы делаем? Тора нам велела это делать осенью. Почему? Вопрос? Вопрос? Он отвечает на это так. Тора нам велела так делать, что когда мы это делаем, то было видно и заметно, что мы это делаем из-за мицвы. Потому что Бог велел. А не просто для личного удобства. Ведь если бы им Бог велел нам это делать, мы бы это делали весной. Чтобы тогда мы люди окружающие сказали, и как бы было ощущение, жарко, приятнее быть на свежем воздухе, дома слишком жарко. На свежем воздухе приятнее. То есть выглядит, что мы это делаем для собственного удобства. Поэтому Тора нам велела это делать осенью. Осенью, когда все те, которые, как говорят, вышли на свежий воздух и жили в шалашах, разнимают, складывают свои шалаши и заходят домой. А мы, а нам, еврейскому народу, Бог велел сделать как раз наоборот. В это время, когда все разнимают шалаши и заходят домой, а вы выходите в шалаши. Вы знаете, как говорят, что евреи во всем делают все наоборот. А? Это так это объясняет Тур. Интересное объяснение. Но есть еще объяснение. Очень интересное. От имени Агро из Вильны. Между прочим, сегодня Йорца, день кончины Агро из Вильны. Пятый день Суккот, 19-го Тишрей. Это Йорца, это Агро из Вильны. Приводит от Агро из Вильны другое объяснение, очень интересное. Он пишет так, что еврейского народа после греха Золотого Тельца Бог убрал облака славы со стана еврейского народа. Убрал. В дальнейшем мы объясним, не имеется в виду полностью, но были часть из них, которая говорила об особом отношении Бога к еврейскому народу. И особая близость Бога к еврейскому народу. Эту часть облаков Бог убрал из-за греха Золотого Тельца, что евреи сделали. Моше молился за еврейский народ 2 раза по 40 дней. Первый раз Бог принял молитвы Моше. И он помиловал еврейский народ, оставил его, не наказал, не уничтожил. Но прошлую близость Бога к еврейскому народу Бог пока не вернул. А это очень важно. Очень важно. Рабейну Йейна пишет в своей книге Шары Чува так. Когда человек грешил перед Богом, бывает, что Бог прощает ему этот грех, и Бог его не наказывает. Бог простил. Но близость, близкого отношения и прошлую любовь Бог не возвращает. А человек, который делает чугу, возвращается к Богу, ему очень важно, чтобы Бог ему вернул прошлую близость. И на это надо особенно стараться. Надо стараться, чтобы Бог простил грех человека. Но это недостаточно. Надо просить Бога, чтобы Бог вернул прошлую близость. А близость Бога – это великий подарок. И грех он им простил, не наказывает их, но прошлую близость не вернул. И Моше продолжает молиться. Еще 40 дней. Он поднимается в Рош Ходеш Элуль на гору Синай. Находится там 40 дней. И молится к Богу, чтобы Бог вернул прошлую близость еврейскому народу, что он выделил евреев из всех народов, имеет к ним особое отношение, особую близость. И молитва Моше была принята. Бог простил еврейский народ, и не только простил, но и вернул близость. Возвращает близость. И, во-первых, Моше спускается в Йом-Кипур со вторыми скрижалями. И с указанием строить мешкан, место пребывания почета Бога. Так это было приостановлено. Постройка Мишкана была приостановлена. Не было. То есть не то, что приостановлено. Не было указания на постройку Мишкана. Из-за греха золотого тельца. А тут было указание, как, что Бог показывает возвращение прошлой близости указанием построить Мишкан. И между прочим, с тех пор месяц Элу стал месяцем близости к Богу, особой близости к Богу. И Йом-Кипур с тех пор стал днем прощения. Йом-Кипур стал Йом-Кипуром именно после того, как в этот день Бог полностью простил грех золотого тельца и вернул прошлую близость. С этого момента Йом-Кипур стал особым днем прощения. Как показателем, что Бог прощает, было указание Моше строить Мишкан. Сказать еврейскому народу строить Мишкан. Моше спустился в Йом-Кипур. И как написано в Хумаше, на завтра собрал весь еврейский народ и сказал об указании Бога строить Мишкан. И обратился к народу, чтобы каждый принес приношение по доброте сердца. Еврейский народ воодушевился строить мешкан и стали приносить. Женщины приносили украшения, приносили ткани, приносили бревна для строительства и так далее. Золото, серебро. И написано в Торе, что они приносили бабокер, утром и утром. Два дня они приносили. На третий день те, которые руководили строительством, пришли, посмотрели, они сказали, народ приносит много, больше, чем то, что надо. И было дано указание, чтобы больше народ не приносил. И народ перестал приносить. А теперь сделаем расчет. Йом-Кипур какого тише это? 10-го. Моше собрал народ на завтра. Это уже 11-го. Два дня приносили приношения. 12-го и 13-го. Два дня. Правильно? 13-го специалисты пришли, проверили, посмотрели и сказали, что принесли достаточно то, что надо для постройки мешкана, и даже больше, чем надо. Это уже было когда? 14-го, еще раз. Моше спустился с горы 10-го. Это Йом-Кипур 10-го. 11-го он собрал народ. Два дня приносили, 12-го и 13-го. 14-го специалисты посмотрели и посчитали, что есть всего достаточно. 15-го начали строить, и эти облака славы вернулись над еврейским станом. То есть выходит по пути Агрот. Мы делаем. Мы празднуем Суккот и сидим в Суккот не на то, что Бог послал облака славы сразу при выходе из Египта, а на то, что Бог нам вернул облака славы после греха золотого тельца, вернул нам свое особое отношение к еврейскому народу, свою особую близость. После одоления Бога от еврейского народа из-за греха золотого тельца, что Бог вернул нам прошлую близость. И как символ этого Бог послал нам эти облака славы, как я уже сказал, ту часть, которая свидетельствовала об особом покровительством отношении Бога к еврейскому народу. Они находятся под облаками Бога. Единственный, кто тут над ними хозяин и заботится о них, это Бог. Очень интересный комментарий. Любопытно, что почти тот же, приблизительно тот же комментарий нашли у одного из больших сфарских мудрецов, Рабейша бен Ховиш, раввина Иерусалима больше 300 лет назад, автор книг Тосефет Йом Кипур, Йом Труа, Гулафагозу. Он пишет приблизительно то же самое. Он был немножко до Агро из Вильны, и один другого не видели. Но они говорят почти тот же комментарий. Есть интересный бах. Между прочим, это по Агро из Вильны получается очень символично и очень соответственно. Смотрите. Мы проходим в Рош-Ха-Шана, Элуль, потом Рош-Ха-Шана, потом 10 дней раскаяния между Рош-Ха-Шана и Йом-Кипур и Йом-Кипур. Мы проходим подводим итоги наших действий, стараемся исправить, улучшиться, исправить, вернуться к Богу. А в Суккот мы празднуем особую близость к Богу. Это как раз соответствует нашим фазам наших действий. Хорошо, что мы принимаем царство Бога над всем миром и в первую очередь над нами. И до Рош-Ха-Шана мы делаем самоанализ. После между Рош-Ха-Шана и Йом-Кипур, сам Йом-Кипур, стараемся думать, что надо исправить, как исправить. Работаем над собой. Говорим перед Богом, просим прощения, обещаем что-то на будущее улучшить. Потом идет праздник Суккот, радости перед Богом. Уважаемая Марина, вы спрашиваете вопрос, как евреи жили без облаков славы. Смотрите. Сказать, какие, как это выглядело, я же тоже не знаю. Но приводит вопрос не только, как они жили без облаков славы, приводит ясные источники. И в книге Нехемья написано, что несмотря на грех золотого тельца, облака славы были над ними. И в Медраше так написано. Агро только говорит часть облаков славы, которые свидетельствовали об особом близком отношении Бога к еврейскому народу. Эти облака славы ушли. Это то, что имеет в виду Агро из Вильны. Ну, и, так интересно, очень интересный комментарий. По Агро из Вильны получается не только ответ на вопрос, но вопрос не начинается. Мы отмечаем не то, что в начале, при выходе евреев из Египта, над ними были облака славы, а мы празднуем облака славы, которые вернулись после греха золотого тельца, после одоления Бога из-за этого греха золотого тельца, дальнейшее приближение Бога и возвращение к нам – это то, что мы просим. Агро из Вильны, нет места еще вопросу. Вы знаете, то есть кто спрашивал. Раз Бог в Торе велел, дал указание праздновать и сидеть в шалашах из-за облаков славы, память о облаках славы, ну, а почему же Бог не велел что-то делать? Память о мане, которую он нам послал, память о колодце, который нас сопровождал. Так есть кто спрашивает. По Агро из Вильны этот вопрос вообще не начинается. Мы тут празднуем не то, чтобы были облака славы, которые спасали еврейский народ от зноя, облака славы, которые показывали и свидетельствовали об особом отношении Бога к еврейскому народу, особой близости, которой Бог нас одарил. И поэтому именно об облаках славы мы говорим. Теперь. Есть интересный Бах, который хорошо знать, и его приводит Поскин. Бах пишет так. То есть три мицвот, которые еврей, когда он их выполняет, должен думать не только о том, что он выполняет заповедь Бога, но и то, почему он это делает. Это сука. Это цицит и это тфилин. В суке, когда мы сидим, по мнению Баха, надо помнить, что Бог поселил нас в Суккот, и как написано в Шулхан Арух, что были над нами облака славы. Цицит. Память, что мы помнили заповеди Бога и не шли за нашими страстями. Филин, что мы подчиняем и наши физические силы, и мысли мозга мы подчиняем Богу. Надо так думать. А что происходит, если человек об этом не думает? А? Интересно. Есть одно мнение, что если человек об этом не думает в суке, он не выполнил митцву суки. Есть такое мнение. Бикур и Яков. Но Мишна Брура не принимает так. Агро из Вильны не принимает так. Если человек очень хорошо об этом думает, но человек об этом не думал, он тоже выполнил митцву. Так принимает Мишна Брура. На прошлом уроке мы говорили о нахождении в суке и что мы должны делать в суке. Ну, это написано, что женщины и маленькие дети не обязаны находиться в суке. Маленькие дети до 5-6 лет. Они могут находиться в суке, но они не обязаны. Что же человек должен делать в суке? Написано в Мишне так. Коушива сайоми одамейси суккосы кева убейси арой. Все 7 дней человек делает свою суку постоянно местом жительства, а дом временным. Основное его проживание там. Очень хорошо, когда человек сука, и он может там спокойно проживать. и есть, и спать, принимать гостей, учиться и так далее. У меня, слава Богу, не такая большая сука. Полтора метра, на полтора метра, может быть, на 1.60 м, на 1.60 м, не измерял точно. Но у меня так, днем это столовая, принимаю гостей, хочу вместе с этим отдыхать, оставляю стол в суке, ложу матрас и отдыхаю. А ночью вынимаю стол и ложу два матраса для меня и для сына. Есть места в бывшем Советском Союзе, например, и, наверное, и в других местах, может быть, и в Германии, и в других местах, есть многоквартирные дома. И человек имеет всего-навсего квартиру, где он может... А открытую террасу ему не построили. Где же он может где же он может сделать сукку? Смотрите, в Израиле то, что делают, очень просто. На площадке, которая возле дома и между домами, люди ставят там сукку. Ну, и понятно, что, чтобы там находиться, надо спуститься из дома и там быть. Но слава Богу, много сукков стоит. А последние годы многие сделали достройки. И в этих достройках сделали большую, более крупную открытую террасу. И делай там сука. Есть места, где есть многоквартирные дома. И ничей людям негде делать суку. Кто же делает? Делают бекнесети суку. И когда человек хочет сделать трапезу с хлебом, он идет в бекнесет и там ест. Понятно, что возможности находиться в суке – это разные у того, у кого есть своя личная сука, или когда есть только общественная, и которая обычно не близка к дому. Вы спрашиваете, значит, принимать гостей. Послушайте. Есть у шпизи, по которой мы упоминаем, и они написаны в Махзоре. Там мы первый день Суккот, это Авраам и вместе с ним. Видите, Авраам, Ицхок, Яков. Есть Меше, Аарон и Дов. А я говорю о реальных живых гостях. Принимает друзей, знакомых, родственников. Вот мы, например, были в гостях у нашей младшей дочки. Были в ее суке. У меня дома пришли несколько гостей. Это сегодня, вчера. Слава Богу. У них есть своя сука. Они просто приходят в гости. У них есть своя сука. В Израиле каждый строит себе суку. Обычно. Каждый строит себе суку. Или, если у него есть терраса, на террасе. А если нет, то на площадке возле дома. У каждого есть своя сука. Смотрите. Есть условия, что есть ситуация, в человеке нет места, нет возможности построить суку. Тогда пользуется общественной сукой, сукой, которые построили Бехнесет. Я слышал историю, которая была в Киеве. Не могу свидетельствовать, была она или нет, но рассказывает так. Что в Киеве же жило много евреев. И многие из них построили суккот. Это было еще в царское время. На них донесли властям к губернатору города. Евреи портят красивый вид нашего великого Киева. Наверное, евреи дали что-то, кому надо было. И вышло строгое указание от губернатора Киева. В течение 9 дней, чтобы все эти постройки были убраны. Кто не уберет в течение 9 дней, получит большой штраф. 9 дней, после 9 дней можно все спокойно убираться. Самое главное, что мы обязаны делать в суке, это есть и спать. Есть еду, в первую очередь, с хлебом. Кто ест хлеб больше, чем объем яйца, должен это делать в суке. И говорит браху, еще бы сука. Принято, что то, что ест пироги, тоже больше объема яйца, тоже говорит браху. Есть разные климаты и разные ситуации. Смотрите, если написано в Гемаре ясно, то если пошел дождь, можно выходить из суки и даже надо. Но какой дождь, который так и портит, мешает нахождение в суке? Что если был бы фасолевый суп, это бы испортил. А кто не знает это оценивать? Как это оценивать, когда фасолевый суп портится? Так есть другая оценка. Если вы человек в таком дожде вышел бы из дома, может выйти из суки тоже. Что значит человек вышел бы из дома? Есть люди разного уровня деликатности. Есть люди, которые даже, когда будет капать дождь, постучаться к соседу, можно ли у вас пока побыть, он это не будет делать, ему неудобно. И я видел, что несколько поским объясняют это так, что человек не есть. А основная его квартира. Есть его квартира, а есть какое-то подсобное помещение. Тоже его. Но просто так он же не пойдет туда. Просто так он туда не пойдет. А вот если, как говорят, приспичит, ему дома очень неприятно, дождит, капает, то он пойдет. Интересно, в одну из ночей, тут в Иерусалиме, я проснулся и капает. Между прочим, Рамбо пишет, что это то, что написано, что портится фасолевый суп, это относительно нахождения в суке и есть. А вот спать в суке, даже когда немножко капает, это уже мешает. Там уже... другая оценка. Значит, сна в суке, если капает, Даже меньше этого, это уже мешает. Какую-то ночь в этот Суккот я проснулся. Я подумал, подожду еще пару минут. Подождал креста. И остался сут. Я слышал, что в то же время в других городах, в Гуждане, Тель-Авив, в Невра, Кирьяцейфе, Мадин-Элит, то есть шел ливень, и они такие вышли из суки. Когда дождь выходит из суки. Были времена Польши, Белоруссии, Литве, Латвии, Прибалтике, Москве не спали в суки. А почему? Очень просто. Мордхай объясняет, что просто было холодно. А раз холодно, то человеку неприятно там находиться. И человек бы вышел из дома тоже. И тогда он может выйти из суки тоже. Но слава Богу, тут в Израиле обычно нормально. Если не идет дождик, все нормально. Не слишком не холодно. Ну, можно одеться немножко потеплее. Одеть майку с рукавами. Немножко теплее. Одеяло потеплее. Можно спокойно спать в суке. Ну, есть какие-то вопросы?
Спасибо большое, Квад Рав. Тут посмотрим в самом начале. Виталь Хайс задавал такой вопрос. Какие облака убрал Всевышний после греха с Тельцом?
Я же, по-моему, говорил, что было просто облака, которые спасали их от зноя. А были облака, которые свидетельствовали об особой близости, об особом отношении Бога к еврейскому народу. Из-за греха золотого тельца Бог убрал вторые облака, второго типа облака. Ясно?
Да, спасибо. Виталь Хай, не совсем понятно здесь ваш вопрос по поводу... А что за дары вы имели в виду? Приношения, какие приносили дары? Вот, уточните, пожалуйста.
Нет, я не знаю, в чем вопрос. Какие дары приносили? Написано в главе Трума и в главе Ваякел. Написано. По-моему, там, как Раши пересчитывает, это 15 видов. Золото, серебро, медь, там нитки такие, бревна и так далее. Написано? Какие еще вопросы?
Марина спрашивала, как можно было жить даже временно без облаков славы в такой страшной пустыне?
Потому как я сказал, что не все облака Бог убрал, вопрос само собой уходит. Облака, которые спасали от зноя, остались. Ну, еще вопросы?
Вопрос такой, если меня слышно еще, надеюсь, что слышно. Вопрос был сейчас у Виталь Хай. Уточнение. А что из тех даров у нас осталось сегодня?
Слушайте, сейчас же мы не можем строить храм. Так что можно говорить? Мы можем сейчас давать дары на помощь бедным нуждающимся. И мы можем давать дары, помогать местам, которые изучают Торы, дают уроки Торы. Это мы можем. И это действительно большая заслуга. Помогать нуждающимся – великая заслуга. Помогать и изучение Торы – большая заслуга. Есть еще вопросы?
Квадорав, такой вопрос поступил от нашего слушателя. А вообще в этот Суккот мы успеваем читать Коэлит? Если да, когда?
Смотрите, мы читали Коэлит в первый день Суккот. Обычно читают Коэлит в Шаббат. В Шаббат в Суккот. Мы читали в первый день Суккот, который выпал на Шаббат. Интересно, как ведут себя евреи, которые вне Эрец Исраэль. Что они делают? Я, честно говоря, так давно уже не был в Хуцла-Арец, я, честно говоря, не помню. Читают ли Коэлет в четверг? Не в четверг, я прошу прощения. Шмини Ацерет тоже читают первый день Суккот. Мне кажется, что Коэлет время читать именно в Суккот. А и в Суккот, который в Шаббат. А Шаббат – это первый день Суккот. Мы читали Коэлет, я слышал Коэлет.
Вот, Раф, пока в Хуцларец мы не читали. Не знаю почему, поэтому...
Читали? А каждый год вы читаете?
Да.
Вы читаете. Может быть, будут читать Шмини Ацерет? Я просто уже не помню, как обычно. У нас читали в первую субботу. А может быть, у вас во вторую субботу? После шаббата услышим, как вы себя вели.
Спасибо, Квадраф. Виталий Хай уточняет, а когда заканчивали строить мешкан? В Хануку?
Есть так, приводится, может быть, Медраж, что закончили строить в Хануку. И есть, как кажется, такой Медраж. Но установили его первый день Нисана. И были 7 подготовительных дней. Есть, мне кажется, что есть Медраж, что закончили его строить в Хануку. Хоть был вопрос, когда дело сказали. Для Хануки есть еще какое-то другое обновление. Обновление храма. Это то, что будет в Хану. А это должно быть первого Нисана. Ну, давайте продолжим тему про Суккот. Так я уже сказал, что во многих местах просто холодно, и поэтому не спят суки. А там, где есть сука, только общественная, тоже не так просто там спать. Только общественная бикнесет. В Израиле, слава Богу, очень многие спят суки. Слава Богу. Я скажу вам честно, я имею больше удовольствия спать в суке, чем дома. И сплю, и выполняю мицву, и на свежем воздухе. Замечательно. Интересно. А вот насчет еды, в дожде мы не едим в суке, когда есть такой дождь, это неприятно находиться там. А вот в холоде заходят в суку и едят, но одеваются потеплым, чтобы не было холода. Скажите, когда холодно, мы выходим на улицу? Выходим. Выходим. Так то же самое, одевается тепло, заходит в суку, едят в суке. Трапеза с хлебом. В дожде нет. Когда есть дождь, едят дома. Первые ночи, вторую ночь в Суккот вне Израиля, целый вопрос, что делать. Что делать? Некоторые едят там кизаит в начале трапезы, в конце трапезы. Но сейчас же это нам сейчас, в этом году уже точно не актуально. И тоже без брахи. Едят кизаит в начале трапезы, а потом оставшаяся часть трапезы едят дома. Доходит домой и продолжает трапезу. Это первую ночь с утра. Во вторую тоже, что едят кизает суки. А остальные дни сукот, когда дождь, не едят суки. Интересно. Я бы хотел сказать несколько слов про Хола Моэд. Будничные дни праздника. Будничные дни праздника запрещено делать. Написано, что что многие работы запрещены делать Хол ха-Моэд, будничные дни праздника. Разрешены 5 типов. То, что нужно для еды. То, что если мы это не сделаем, человек потеряет денежную сумму. Что это значит? Это пример очень простой. У человека был виноградник. И по расчетам он должен был его собрать после суккот. Но он приходит в будничные дни праздника. Виноград уже поспел. И он знает по реальности, что если он не соберет виноград, то он испортится. Он может это делать. Это добарабы. Теперь. Можно потребности праздника, которые не связаны с едой. Человек, скажем, едет на машине, к другу навестить можно. Работник, которому нечего есть. И нужды общества. Это 5 типов, которые разрешены. А остальные работы нет. Есть интерес, есть спор. Спор больших поски. То, что запрещено делать в Хол ха-Моэд, запрещено из Торы или по постановлению мудрецов? А? Тора запретила или это постановление мудрецов? А? Мишта Брура в начале законов Харамы является, приводит мнение в ту сторону и в эту. Он склоняется, Мишна Брура в своей книге «Биур Анаха», более углублен. Мишна Брура состоит из 3 частей. Сама Мишна Брура. Затем более углубленные отрывки части, что он углубляется и приводит все мнения и все аргументы за и против. Это называется «Биур Анаха». И 3 источник – это «Шар ха-Циюн». В источниках тоже, но иногда тоже пишет длиннее и углубляется. Так Биур ха-Алаха, он углубляется в эту тему и приводит не все мнения за и против. Истории или постановления мудрецов. И он склоняется к интересному мнению, которое находится в середине между этими двумя мнениями, которые пишут так, что то, что потребности праздника можно даже работа мастера, А то, что запретили работу мастера, это постановление мудрецов. То, что потребности праздника, по Торе все разрешено. А то, что запрещено работа мастера, это постановление мудрецов. И то, что потребности праздника или от этого человек будет иметь потерю, материальную потерю, это разрешено. А то, что не потребности праздника, и человек от этого не будет иметь потерю, это запрещено и старым. Можно ли стирать для взрослого, для праздника? Смотрите. Обычно стирать в праздник не стирают. Для маленьких детей стирают. Вывести пятно, есть раввины, которые разрешают. Рав Ильяшев, Рав Шлемо Залман Зацал. Вывести пятно разрешают. Человек, который имеет только одну пару одежды, и она испачкалась. Мишна Брура приводит в этом спор. Если есть необходимость, и у нее есть только одна пара одежды, можно облегчить и постирать. Для маленьких детей стирают. Ну, какие еще вопросы?
Куда Раф, пока вопросов нет, но, например, есть ли какие-то проблемы в Холямоид записывать информацию в компьютер, которая будет храниться долго?
Я не совсем понимаю, в чем суть вопроса. Поясните.
Ну, эта информация, она может храниться потом уже и после Холямоида, и понадобится после уже в будни, потом после праздника.
То есть вы спрашиваете записывать?
Да.
Вот сидеть и записывать. Я скажу честно, я в эту тему не очень углубился, не могу сказать. Но так обычно не пишут Холямоид. То, что человек может забыть, пишут, а так просто не пишут. Вопрос, считается ли запись на компьютере, считается ли это как писать. Это вопрос. Я честно, об этом не вошел много.
Тут вы видели вопрос, Марина спросила по поводу Симхат Бейт Шиева. Какой смысл в наше время у этого празднования?
Смотрите, Симхат Бейт Шиева – это как бы радоваться в праздник. Это мицва. Это не то, что было в храме. И в храме мы же не черпаем воду, но это радость праздника.
Квадраф, а вот те затраты, которые
да?
В частности в Холямоид, есть ли у них об этих тратах также обещание, что Всевышний возвращает то, что человек вкладывает в шаббат и в праздники?
Смотрите, раз написано в трактате Бейца про субботы и праздники, что эти расходы, как говорится, они не в счет, то расчеты праздника. Холямоид тоже часть праздника. Холямоид тоже. Надо одеваться более уважаемо. Это тоже праздник. Нет, это не совсем будет. Интересно, я уже пока замечу, а в чем таки суть, почему наши мудрецы запретили стричься в Холямоид и запретили стирать в Холямоид? Знаете почему? Только в особых ситуациях, и эти ситуации приводятся в законе, когда можно. Чтобы человек постригся перед праздником. А иначе, знаете, что человек скажет? Перед праздником я занят сукой, я занят поисками четырех видов, я должен, мне надо прибрать дома. Постричься я успею, я успею и в холомое тоже. А Тора не так хотела. Тора хочет, чтобы человек вошел в праздник, постриженный. И поэтому мудрецы постановили, чтобы не стричься в холомое. Ну, еще вопросы?
Квадрат, а по поводу того, что если человек не успел постричь, например, ногти перед праздником, можно ему стричь их в холямот, если они ему очень мешают?
Послушайте, что я могу сказать? И есть тут мнение Шулхан Аруха, мнение Рамо. Мнение Шулхан Арух разрешает, Рамо запрещает. Только когда женщина должна идти в микву, и тогда, как известно, женщина перед тем, как идет в микву, стрижет ногти и руки ног, тогда даже в холомоед, если женщина идет в микву, она стрижет ногти и руки ног. И стрижет ножницы. Теперь. Для ашкеназим приводится ножиком или ножницами не стригут. Если кто хочет ноги с ногтем или срезать зубами, это можно. Но ножницами не стригут, только когда женщина идет окунаться. Есть еще вопросы?
Да, спасибо, Кударав. Анна спрашивает, а какое различие между заповеданной радостью в Суккот и той радостью, которую увеличивают в месяце Адар?
Смотрите, что значит разница? Как измерять радость, я не знаю. Амперами или ваттами, это я не знаю. Чем это измеряется? Но это другого типа. Суккот – это мецва Исторы, радоваться. А это вообще указание. И мудрецы говорят, хорошо радоваться. Месяц Адар, он благоприятен для евреев. А в Суккот есть мецва радоваться. Кто радуется в Суккот, выполняет заповедь Бога. И этим он приносит, чтобы была радость на весь свой год. На весь год. Интересно, хотя есть мицва радоваться во все праздники, но в Суккот это особая радость. Написано в Суккот особая радость. Можно сказать, что в Суккот это радость, близостью с Богом, после прощения грехов Йом-Кипур. Мы находимся под сенью Бога, не под сенью кого-то другого. Находимся под сенью Бога. Еврейский народ находится только под тенью Бога. Интересно. Есть две стороны радости, которые каждый еврей должен иметь. Радость мицвот, которые мы делаем, и радость от того, что Бог дарит нам жизнь. Кому-то в чем-то больше, в чем-то меньше. Кому в чем-то одном меньше, в другом больше. И мы радуемся тому, что Бог нам посылает. Это называется, есть первое, это симхат мицва, радость мицвы. А второе, это самеях бехалко. Он доволен своей долей, что Бог ему послал. Интересная вещь. Когда мы выходим из дома в Сукку, маленькая, не так благоустроенная, как дом. Мы пока можем ощущать, что не все, что нам кажется, что нам необходимо, настолько так и необходимо. И мы можем спокойно, хорошо радоваться тому, что Бог нас, нам послал. Хорошего, радостного Суккот. До встречи завтра.